Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, сегодня утром желание моего сердца с вами обратиться к тексту Священного Писания, который записан в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 и 24 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, с Божьей помощью, во свете Слова Господня, желание мое сердце обратиться к очень важной теме, которая потребует нашего времени и внимания. Эта тема называется «Освящение верующего человека». Освящение человека верующего, то есть христианина, уверовавшего в Господа Иисуса Христа. И прежде чем говорить о освящении, мне хотелось бы немножко вот сделать такое, может быть, вступление. Оно, может быть, немножко займет чуть больше времени, но чтобы могли понимать вот различия в некоторых очень важных вопросах. Порой в нашем сознании, в нашем лексиконе, наших даже, простите, нас, проповедников, в наших проповедях, иногда мы смешиваем, знаете, многие истины, многие доктрины. Иногда у людей возникает немножко путаница. Что же нам делать? Особенно мы понимаем, у нас много детей, молодежи. Так хотелось, чтобы их жизнь была, знаете, последовательна, так как она представлена в Священном Писании. Вот порой, знаете, как мы говорим, первое, второе, третье, по ступенечкам, из шага, знаете, по шагам вот таким, от веры в веры, от славы в славу, преображаемся в тот же образ, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Поэтому позвольте сегодня взять немножко вашего времени, чтобы посмотреть вопрос освящения. Мы будем касаться с различных спектров, с различных вопросов нашей практической жизни. Но вот сегодня мне хотелось сделать, может быть, такое, как вступление. Знаете, когда мы говорим о спасении человеческой души, что мы подразумеваем под этим? Существует целая богословская дисциплина, которая называется сотериология, то есть учение о спасении. И вы знаете, когда мы говорим о спасении, братья и сестры, это удивительный Божий план. И когда начал расследовать тему этого, знаете, я поражаюсь вот этому Божьему величию, терпении, мудрости, последовательности. И какие огромные ресурсы Бог использует для того, чтобы погибшего грешника, как Павел говорит филиппийцам, вас мертвых о грехах, в котором вы находились, привести вот туда, посадиться Христом на небесах. Вы знаете, это действительно, я хочу утверждать, что это своего, в широком смысле этого слова, это процесс, который включает в себя события, которые уже имели место на этой земле, события, которые происходят сейчас, и события, которые будут еще происходить и в этом мире, и в нашей жизни. И все это можно подвести под одним словом – план спасения человеческого рода или спасения человека. Друзья, давайте немножко вспомним сегодня, что же Господь делает для спасения человека. Ну, прежде всего, если говорить немножко о доктрине спасения, начинается с прихода Иисуса Христа на эту землю, правда? Бог явился во плоти, и мы празднуем День Рождества Христова и говорим, что цель, вот там вот Христос послал Сына Своего на эту землю и назовет Его имя Иисус. Он будет Спаситель мира, который спасет людей своих от грехов их. Друзья мои, это очень важное событие. Дело, которое Христос совершил на этой земле ради нашего спасения, Его смерть, Его воскресение, Его вознесение – это тоже имеет прямое отношение к спасению вашей и моей души, сошествие Святого Духа на эту землю, рождение Церкви. Друзья мои, это тоже является частью спасения. А написанное, завершенное, написанное Слово Господне, которое у вас и у меня находится, братья и сестры, это тот инструмент, колоссальная сила, колоссальный инструмент, которым Господь спасает. И мы сегодня слышали в начале, ибо Слово Божие живо и действенно. Это меч обоюдоострый. Мы слышали сегодня мысль, что Слово Божие будет говорить нашим сердцам. Не только мы его читаем, оно нас читает. Оно действительно приводит, братья и сестры. Вот почему очень важно, евангельские христиане, мы проповедуем и акцентируем, что спасение напрямую связано с проповедью Евангелия, с этим написанным Словом Божьим. Вот почему нужно его проповедовать, провозглашать, возвещать во всех сферах. И хорошо, когда нашим детям и родителям проповедуют Евангелие в воскресной школе, в церкви с нами дети наши находятся. И я верю, что это слово, как Господь сказал, оно не отстается тщетным, то есть напрасным. Но я его посылаю, он совершает то, для чего я его послал, это слово. Я верю, что и сегодня, когда проповедуется это слово, слово и о нашем освящении в последующих наших собраниях, оно будет касаться нашего сердца. Вот почему так важно, братья и сестры, читать, слушать и проповедовать слово. Братья и сестры, только вдумайтесь в этот удивительный план Божьего спасения и то, что Господь уже совершил на этой земле. Братья и сестры, но это только часть Божьего плана спасения, правда? То, что совершено. Потому что спасение направлено к человеку. И чтобы человек мог услышать, и в нем произошли определенные перемены, то есть это слово было не напрасно, не потеряно. Помните притча о сеятеле, который вышел сеять? Там есть глубокие, сильные мысли, истины. Помните, была брошена где-то вдоль дороги, на обочине. Есть разные почвы сердец. И в нашем доме молитвы, и всегда, когда и проповедовал Христос, и проповедовал Павел, и проповедовали апостолы, кто-то умилялись сердцем, кто-то задавали вопрос, что же нам делать, чтобы спастись. А кто-то ожесточался, а кто-то уходил, а кто-то пренебрегал этим словом, друзья мои. Поэтому мы смотрим, что Слово Божие, оно направлено на конкретные действия в сердце человека. Мы как-то говорили в послании Ефесянам, братья и сестры, вот первая глава, первых 14 стихов очень важно, где Павел как бы берет, знаете, верующего человека и возводит туда, на небеса, и сверху показывает, смотри, что Бог сделал уже. Это удивительное послание. И он говорит о том, что мы были избраны Богом прежде создания мира. Невозможно объяснить, понять, когда ни каждого, ни одного из нас еще не было на той земле, а Бог видел сердце твое, мое и каждого здесь, и путь знал ко Христу. Говорит, я избрал его. Писание говорит о том, что мы призываемся Господом. И Христос, когда жил на той земле, он говорил, придите ко мне. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Христос говорил, никто не может прийти, если не будет привлечен Отцом моим небесным. Я верю в эту истину, братья и сестры, я верю, что Отец Небесный привлекает, призывает, как этого блудного сына в притче. Человек должен прийти путем обращения. Обратитесь ко мне, все концы земли будете спасены, говорит Слово Божие. Человек должен пережить личное покаяние. Человек должен прийти к осознанию своей вины пред Богом. Не только на эмоциональном уровне, но уровне нашего разума, нашей воли, нашего сознания. Человек должен осознать себя, Писание говорит об этом. И Дух Святой работает в сердце человека, и Слово Божие работает. Человек должен прийти путем возрождения свыше, мы об этом тоже говорили. Мы особо настаиваем, Писание говорит, помните, слова Иисуса Христа, обращенные к Никодиму, «Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие». И мы очень важно переживаем за наших детей, за нашу молодежь, те люди, которые хотят принять святое водное крещение, мы особо беседуем, молимся, хотим, чтобы человек, вшедший в воду, принимая святое водное крещение, действительно произошла эта чудная перемена, новое рождение, то, что он получил естество божественной жизни, жизнь в нем, стал причастниками божеского естества, согласно апостолу Петра, в его послании «Рождение свыше». Друзья, и на этом Бог еще не останавливается. Происходит оправдание, происходит усыновление. И позвольте задать вопрос. И когда вот эти все ступени, как мы говорим, вот эти все действия Божьей благодати совершаются в человеке, заканчивает ли Бог свою работу над спасением человека? Правда, важный вопрос. Кто-то говорит, конечно, да. И вы знаете, в этом есть проблема. Проблема многих-многих христиан последнего времени. Не идут дальше. Не соглашаются с тем, что Бог говорит, на этом я не заканчиваю. Я говорю, спасение свое. Люди игнорируют вопрос освящения. И мы сегодня посмотрим разницу между оправданием и разницу между освящением. Я бы сказал так немножко, братья и сестры, спасение можно условно разделить на несколько событий. Спасение можно в широком смысле условно разделить на несколько событий. Первая часть связана с нашим оправданием. Первая часть спасения, братья и сестры, связана с нашим оправданием, в котором Бог ставит свою печать, ставит свой залог. Помните, мы говорили, то есть как знать, возрожденный я свыше или нет? Это вопрос многих, особенно молодые люди, которые обращаются к Господу. Где-то это происходит, может быть, спонтанно, где-то Господь, знаете, спасает в каких-то особых условиях. Дома, может быть, в беседе, на конференции, в машине, разные ситуации. Это Божья привилегия, это Божье право. Это абсолютно Он спасает. Но вот последствия, потом плоды. И мы говорим, что Священное Писание понимает и говорит, что Бог дает это внутреннее свидетельство. Апостол Павел, апостол Иоанн об этом говорят, что вы имеете свидетельство внутри, как печать, как залог, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Братья и сестры, как прекрасно иметь это свидетельство внутри себя. Оно не кричащее. Оно не связано с какой-то мистикой, простите, с какими-то явлениями, с какими-то, может быть, чудесами, знамениями. Братья и сестры, нет. Внутри есть эта внутренняя убежденность, подобно как каждый человек имеет самосознание, кто я таков, как мое имя. Друзья, вот так Господь утверждает в спасении человека, ставит свою печать, залог спасения Духа Святого. И мы говорим, я спасенный. Есть глубокий мир. И свидетельству этому, знаете, когда люди уходят в вечность, когда все рушится, когда, очевидно, смерть реальна, когда открывается даже этот духовный мир, и понимаем, что действительно здесь уже невозможно надеть маску, прикрыться как-то, скрыть свои, может быть, религиозными одеждами, не работает. Там работает внутри что-то, то, что связано не с землей, а с небом. Дух Божий внутри. Светильник Господень, который соединяется. Братья и сестры, это очень важно. И мне очень нравятся, знаете, тексты Писания, которые евангелист Иоанн, прошлое воскресенье мы слышали, эти тексты звучали, где Иоанн говорит, 5 глава, 12 стих, «Имеющий Сына Божия имеет что? Имеет жизнь. Он имеет эту жизнь в себе. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вот сие написал я вам, верующие во имя Сына Божия, дабы вы знали, друзья мои, дабы вы знали, не предугадали, не догадывались, не надеялись, не где-то ваши были убежденность робкая, знаете, неуверенная, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. Иисус Христос, когда жил на этой земле, когда Он спасал людей, Он провозглашал это спасение. Помните, разбойнику на кресте он не сказал, ты знаешь, я думаю, что ты будешь со мною в раю. Он так не сказал. Ты можешь надеяться на это, что ты будешь со мною в раю. Он так не сказал. Он сказал, ныне же будешь со мною в раю. Это спасение, братья и сестры, это уверенность в спасении. Иисус Христос когда-то сказал, ныне пришло спасение дому сему. И никаких сомнений, братья и сестры, это очень важно. И мы должны иметь уверенность в нашем спасении. Это спасение завершено, в определенном смысле оно запрещено. И если сегодня, братья и сестры, Господь позовет меня к себе навстречу, я знаю, что я буду с Господом. Это не самоуверенность, не гордость, это особая благодарность и милость Господу за то, что Он дает нам такое право сегодня именоваться детьми Божьими. Не так давно я читал статью одного православного священника, богослова. И вы знаете, меня поразили в этой статье, это была своего рода, скажем, полемика или отклик на другую статью евангельского верующего относительно спасения. И знаете, он прямо с такой какой-то негодованием говорит: протестанты, они богохульствуют, они дерзают, берут на себя такую уверенность утверждать, что они спасены. Просто только по вере, потому что они поверили. Вы знаете, он возмущался тем, что мы веруем в то, что благодатью мы спасены. И в том, что в наших руках ничего нету. Никаких добрых дел, никаких заслуг. Братья и сестры, я так благодарю Господа за то, что это истина в Священном Писании. Я ничего не могу принести Господу в своих руках. Вся добродетель ваша и моя, и вся взятая, ничего не стоит с той жертвы Иисуса Христа, то, что произошло на Голгофском кресте. Поэтому, дорогая церковь, дорогие дети Божии, которые приняли, которые уверовали, которые имеют жизнь, мы должны иметь твердую уверенность в нашем спасении. Братья и сестры, но это только часть, когда мы смотрим на всю картину спасения. Есть другая сторона нашего спасения. Несмотря на то, что Священное Писание говорит нам с полной ясностью, уверенностью, что мы спасены, есть тексты Священного Писания, которые говорят, что мы находимся еще на пути нашего спасения. Мы находимся, братья и сестры, на пути нашего спасения. Среди нас находятся дети сегодня, подростки. Я понимаю, что такие темы не всегда может быть понятны им, доступны. И хотелось бы как-то говорить на их уровне. Дети, можно один пример для вас? Если можно, внимание. Многие из вас летали на самолете. Поднимите руку, кто летал на самолете, дети? Замечательно. А кто собирается полететь в этом году? Уже билет приобрели, вижу твою руку, собирается полететь. У нас с молодежью тоже приобрели билеты, да, правда, в Молдову. Друзья, но нам еще предстоит. Билет есть, билет оплачен, цена уплачена, друзья мои. Но нам необходимо еще совершить этот путь, правда? Этот путь связан с чем? С трудностями, с риском, с переживанием. Мы еще не достигли цели. Мы еще на пути, хотя мы, конечно, надеемся. И вы знаете, апостол Павел, когда мы смотрим послание к филиппийцам, мне очень нравится этот текст Писания, мы смотрим вторую главу, если можно, откройте ваши Библии, посмотрим 12 и 13 стих, где Павел говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Апостол Павел любил эту церковь, любил состояние, в котором находились, и он ободряет их. Но интересно, здесь как бы какая-то, знаете, возникает парадокс, как бы противоречие. С одной стороны, Павел говорит о том, что возлюбленные мои, он ободряет, говорит: вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. То, что я делал, то, что я проповедовал, там, как вы находитесь в состоянии. И он ободряет, говорит, знаете, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вот это свое спасение, это очень имеет личностный характер, братья и сестры. Каждый из нас имеет мое, свое спасение. Интересно, знаете, как будто противоречие. Павел говорит, что Бог же производит, а что я должен делать? Если говорить просто на детском понятном уровне, он говорит так: продолжайте в том же духе. Друзья, продолжайте в том же духе, вы спасены, вы прощены, вы искуплены, вы имеете печать, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте, делайте шаг за шагом. Для того, чтобы иногда попасть куда-то, как мы говорим о полете, Нам необходимо сделать несколько пересадок, правда? Необходимо не опоздать на время. Многое с этим требуется, зависит от нас. Мы должны быть аккуратны, могу пренебречь, опоздать, не воспользоваться и многими вещами. Продолжайте в том же духе совершать свое спасение. Вы знаете, апостол Павел в послании к филиппийцам, в этой же главе, в третьей только главе, он говорит о себе лично, приводит в пример себя. Он говорит о том, что уже совершено в его жизни. Он говорит о том, что еще совершается, и о том, что будет совершаться в его жизни, друзья. Вот так он представляет свое тоже спасение. Это не должно быть нас смущать, друзья. И он говорит, имейте страх Божий, уповайте на милость Бога. Знайте, что Бог производит вас хотение действий по своему благоволению, то есть Бог стоит над вами, и Он поддерживает и укрепляет вас. И когда мы смотрим, смотрите на послание, это филиппийцам, 3 глава, там есть несколько мыслей. Павел говорит о том, что в его жизни было. Там он говорит, что если кто может надеяться на себя, то тем более он. И он там перечисляет все свои достоинства, свою прошлую жизнь, которую он имел. Но потом, говорит, перемена произошла в его жизни. И он с 8 стиха говорит, что «Да все почитает щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Друзья, апостол Павел говорит, как спасенный человек. Но он не останавливается на этом. Говорит, я хочу идти дальше. Он желает приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Смотрите, как он простирается в своем спасении еще дальше. Он говорит, 10 стих, чтобы познать Его. И силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, вы скажете, это что, спасение? Да, друзья, мы на пути. Божий план спасения включает в нас себя наше спасение, которое совершено. Спасение, которое мы совершаем со страхом и трепетом, идя к нашей цели, стремимся, друзья мои. И обратите внимание, 13 стих, братья, из 12 стиха, говорю не так, потому чтобы я уже достиг или усовершился, но что делаю? Стремлюсь, не достигну и я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Братья и сестры, вот так вот представляет апостол Павел свое личное спасение. Уверовал, обратился, возрожденный, усыновленный, оправданный, говорит, продолжаю свое спасение. Я хочу здесь на земле познавать моего Господа, силу воскресения. Я хочу сообразоваться со смертью Его. Это тоже часть очень важного вопроса, с распятия со Христом, победы над ветхим человеком. И я хочу достигнуть воскресения мертвых. Братья и сестры, это то, что апостол Павел, я бы сказал, говорит к освящению. Это то, что апостол Павел имеет в виду освящение на пути. И оно имеет тоже продолжительное действие. И последняя, третья, завершенная часть, братья и сестры, когда мы скажем, что наше спасение, я имею в виду в мировом масштабе Божьего плана, завершено будет, знаете, когда... Ну, позвольте, короткий текст Писания Римлянам, помните, 8 глава, где апостол Павел говорит, что мы тоже стенаем. Когда он говорит о творении, которое стенает, покоренное человеком, говорит, но и мы сами тоже стенаем. 8 глава, 23 стих, послание Римлянам, он говорит, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем. Почему мы стенаем, братья и сестры? От неуверенности в спасении? Либо еще что-то? Нет. Ожидая усыновления, искупления тела нашего. Братья и сестры, наше тело еще не скуплено. Мы говорили с вами несколько подряд воскресенье вот этих различных сторонах духовной жизни человека, о различных группах людей, о том, что есть душевные люди, неспасенные, о том, что есть духовные люди, возрожденные и живущие жизнью победы в духе, в послушании, в духовном росте. Но есть третья группа, о которой мы говорили, это люди плотские, люди спасенные, возрожденные, но всегда побеждающие этим ветхим человеком. Эта борьба, которая происходит между плотью и духом, она, к сожалению, имеет над ними власть. Она побеждается в их жизни, поэтому происходит немощь, происходит слабость, происходит неуверенность, друзья мои. Вот очень важно поэтому смотреть на вопрос спасения, друзья, не просто в таком узком, знаете, смысле, но смотреть вот так, это представлено, Священное Писание говорит об этом. Итак, братья и сестры, возникает вопрос в свете этих истин, нашего размышления о спасении. Так ли важно, обязательно ли нужно возрожденному, спасенному человеку освящение? Абсолютно так. Писание говорит, воля Божья есть освящение ваше. Что мы можем сказать против воли Божьей, если Бог сам желает, чтобы в моей и вашей жизни было освящение? Братья и сестры, но, к сожалению, не все соглашаются, не все готовы, не все, может быть, даже понимают смысла этого процесса, этого события, этого благословенной жизни освящения. Братья и сестры, давайте немножко посмотрим, что спасение – это не только прощение грехов, потому что грех, спасение – это не только прощение грехов. Грех создает двойную проблему в жизни человека. Он делает нас виновными пред Богом. Грех делает виновными пред Богом. Второе, что он делает, он поражает внутреннего человека. Он поражает нашу душу, наш характер, наше все естество. Поражает слабостью, болезнями внутренними, духовными, неверием, братья и сестры. И поэтому спасение решает эти две проблемы. Первая часть избавления – это оправдание наших грехов и избавление от вины, братья и сестры. Первая часть, мы говорили об этом, наше покаяние, наше возрождение, наше усыновление, наше оправдание – это часть того, что делает Бог по благодати Своей. И слава Богу, это действительно есть, братья и сестры, но если бы мы только спасение ограничивались только этим, нашим оправданием, где Господь говорит «оправдан человек», мы бы по-прежнему были бы слабы, немощны, бесполезны, а грех сковал бы нас по рукам и ногам. Братья и сестры, мы были бы не способны одерживать победу над нашими греховными привычками, над нашим характером, над нашими склонностями, желаниями. Но Бог не желает нас оставлять в таком состоянии. Знаете, есть такая песня «На пол дороги в небо», где есть смысл, что часть пройдена пути, но на пол дороги в небо. И где-то кто-то останавливается и возвращается назад, или так и остается в таком состоянии. Братья и сестры, я верю, что Писание говорит, что Бог не только избавляет нас от вины, возрождает нас, дает нам свое естество, дает новую жизнь, новую природу, которая способна противостоять греху. Но Бог не только разрушает власть греха в нашей жизни, освобождает нас от власти греха, но Господь желает нас вести путем очищения, освящением, преображая наш характер, преображая наш разум, наши мысли. Друзья мои, Он хочет идти намного дальше. Друзья мои, оправдание, о котором мы говорим, связано с нашими грехами, с нашим прошлым, то, что мы делали в нашей жизни. Представьте себе дерево, на котором растут плоды плохие. Мы приходим и срываем эти плоды. Казалось бы, дело завершено. Проходит время, но это дерево появляются маленькие почки, либо появляются маленькие плоды, которые зреют. И мы смотрим, почему так? Мы же убрали все. Но есть еще что? Дерево, есть корень, есть сущность, то, что причина, первопричина, откуда это все происходит. Друзья, так вот оправдание, вот это вот плоды. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, Там описывает вот это состояние, в котором находились все мы. Все мы блуждали, как овцы. Каждый совратил с нас свою дорогу, да? Но Господь взял грехи всех нас. Когда мы читаем послание к римлянам, братья и сестры, там в такой последовательно представлено наше и оправдание, и освящение. Когда мы читаем первых три главы, апостол Павел, он показывает характеристику состояния людей неспасенных. Там есть зеркало, когда люди смотрят, в каком находились, находятся люди неспасенные. Первых три главы. В четвертой главе появляется удивительная надежда. Апостол Павел приводит пример Авраама. И в лице Авраама он говорит о том, что Бог оправдывает нечестивого. Представляете, Бог берет на себя такую смелость, дерзновение, говорит, Бог оправдывает нечестивого. А в пятой главе появляется удивительная надежда, первый стих написано, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вот смотрите, какая последовательность Бог выводит. А уже шестая, седьмая и восьмая глава, последующие главы, апостол Павел раскрывает путь освящения. Так вот, друзья, братья и сестры, для того, чтобы оправдание совершилось в нашей жизни, у нас должны быть для того, чтобы наши грехи были прощены и покрыты, удалены, брошены за хребет Божий, ввергнуты в пучину морскую, омытые кровью Христа, изглажены, навеки забыты. У нас нет времени, это все тексты Священного Писания, которые говорят о оправдании, друзья. Вот почему так прийти к Господу Иисусу Христу в нужде, склониться пред Ним, сказать, Господь, я нуждаюсь в Твоем великом оправдании. Оправдание – это великий поворотный пункт в жизни человека неспасенного. Это пограничный столб между его греховной жизнью и жизнью с Богом. Вот почему так Павел торжественно провозглашает, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это драгоценные истины. Братья и сестры, а освящение всегда имеет дело со спасенным человеком. Освящение имеет дело со спасенным, возрожденным человеком. В Священном Писании нигде Библия не призывает освящаться неспасенного, невозрожденного человека. Ничего не получится, друзья. Порой это ошибка многих. Человек не спасен и не возрожден, а ему предлагаются рецепты или помощь, как для спасенного. Делай то, читай, молись, посещай собрания, участвуй. А в нем жизни нету, друзья мои. И он, может быть, и хотел, а в нем нету жизни. Не произошло вот это, то, что мы говорили. Не произошло еще, грехи не брошены за хребет, не ввержены в пучину. Еще не произошло вот это полностью искупление, друзья мои. Но освящение, братья и сестры, оно простирается на нашу греховную природу, на наше существо, на наш характер. Поэтому Священное Писание, братья и сестры, говорит о том, что недостаточно нам только прощения грехов. Друзья мои, я смею сегодня утверждать, недостаточно только прощения грехов, потому что жизнь Христа должна войти в наше существо. Она должна не только простираться на вот эти плоды, которые мы порой хотим обрывать, она должна войти в это дерево, это греховное дерево, которое имеет корень, который питается от этого мира, это наша греховная природа. В том, что Павел вопиял и говорит, бедный я человек, доброго, которого в себе и вижу, но я не могу делать, доброго, которого хочу, не делаю, злого, которого не хочу, но ненавижу, то я делаю. Он переживал вот этот конфликт внутри, друзья мои, и он задавал вопрос, кто же избавит меня от всего тела смерти? Павел, который имел откровение от Господа, тот, который был исполнен Духа Божия, тот, который имел откровение на домостроительство церкви, который наставлял церкви. Друзья, он говорит, братья, не почитающие вы себя достигнутым, но я только стремлюсь к цели. И он говорит, каждый день распинаю, и в радости о том, что он получил освобождение, говорит, я не желаю хвалиться, я не желаю хвалиться, как только крестом Господа моего, для которого мир распят, и я для мира, Друзья мои, вот куда идет нас освящение, ведет. Мне очень нравится текст Писания, в котором Павел говорит, послание Коринфянам, 2 глава, 4 и 6 стих. «Потому что Бог», если можно, давайте посмотрим этот текст очень кратко, «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету», 2 послание Коринфянам, 4 и 6, «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». О, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, думаю, как Павел торжествовал. Посмотрите, эти слова, текст наполнены особой силой, светом. Они передают желание Бога, желание Христа. Когда он смотрит на церковь свою, смотрит на верующих, на нашу повседневную жизнь, он говорит, я не хочу, чтобы вы оставались просто так. Он, знаете, со скорбью обращается к Галатам, 4 глава, 19 стих, и он говорит, дети мои, за которых я снова в муках рождения. Почему снова? Потому что для того, чтобы привести их к Господу, галатов, которые были порабощены этим законом, которые были пленены, ограничены, не понимали, что сделал Христос, для них только было вот спасение в обрезании, в исполнении закона Моисеева. И Павел говорит, о, галаты, для того, чтобы привести их к Господу, он находился в вот этих муках рождения. Брат сестры показывает сердце великого апостола. Он не просто проповедовал, говорил, поднимите руки, кто верует в Иисуса Христа. Он за каждого страдал. Он так хотел, чтобы в жизни их произошло вот это рождение. Друзья, с особой болью и переживаемым апостол Павел говорит и о второй части их жизни. Он говорит, дети мои называет, за которых я снова в муках рождениях. Павел, почему ты переживаешь муки рождений? Какая твоя цель? Доколе не изобразится вас Христос? Доколе не изобразится вас Христос? Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы помолились сейчас Господу. Помолились, чтобы Господь через Слово Свое просвещал наше сердце. Я понимаю, что этот процесс, о котором мы говорим, и дух, и душа, и тело, оно имеет под собой конкретные, практические шаги в нашей жизни, правда? Упоминается и дух, упоминается и душа, упоминается, говорит, и тело, что они были освящены. Друзья, мы не должны останавливаться на нашем только искуплении. Мы не должны останавливаться, мы должны дать Господу возможность, чтобы Господь вел нас путем этим чудесным. Иногда многие из нас напоминают, может быть, иллюстрации, которые так ярко видно в Ветхом Завете. Помните, народ израильский был где? В рабстве египетском. Стенали, мучились, вопияли, но Господь привел рукою сильную и крепкую и вывел народ израильский. Провел через великие чудеса, знамения, провел через Черное море и привел их в пустыню, правда. Но цель была Господа, не чтоб там они находились, сидели возле котлов, страдали, переживали, вспоминали прошлую жизнь, жалили змей, их мучились, это было 40 лет. Но Господь говорит, я для вас приготовил обетованную землю, где течет молоко и мед. Вот туда я хочу вас вести. Братья и сестры, вот прообраз этой нашей жизни духовной. Господь многих вывел уже с этого Египта, рабства египетского, и ведет в обетованную землю. А мы задержались в пустыне, где жалят змеи, где засуха, где смерть, где переживания. Но будем помнить, друзья, что у Господа есть план, где на этой земле Он хочет привести Своих искупленных в эту обетованную землю, где Павел говорит, когда он восклицает после вот этой всей борьбы, говорит, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. И он идет новым путем, в котором господствует не его я, не его закон совести, не тем более закон Моисеев, а Дух Божий, который ведет, направляет, преображает, освящает. И он говорит, взирая на славу Господню, преображаемся, как от Господня Духа, от славы, славы. Пусть Господь, дорогая церковь, благословит. Есть пожелание, что мы больше говорили практические проповеди. Я понимаю, братья и сестры, мы будем касаться для того, чтобы смотреть, как освящение действует в семье, как освящение действует конкретно в нашей жизни, мы будем с Божьей помощью смотреть. Но сегодня пусть это вступление, понимание общего плана спасения послужит для нас благословением и рассуждением. И пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Давайте помолимся.